Всем привет! Снова рад всех видеть на нашем внутреннем воркшопе, где мы работаем совместно и постигаем новые инструменты, которые нам дает искусственный интеллект. Собственно, это наш уже третий такой воркшоп. Мы уже разобрались, как использовать подход Design Thinking для того, чтобы создавать концепции для персональных ассистентов. Мы познакомились с разными пасхалками, как использовать ChatGPT для повышения личной эффективности. И сегодня мы погрузимся еще чуть-чуть немножко дальше и поговорим о прикладном использовании ChatGPT не только для развития различных компаний. Собственно, многие из группы либо сами являются фаундерами, либо работают в стартапах или даже больших корпорациях, ну, так или иначе связаны с производством контента и развитием компании. На самом деле даже не столько важно, кем кто является, ведь сегодня мы, в принципе, будем пробовать разбирать кейсы о том, как ChatGPT может быть полезен в корпоративной работе. Что я тут рассказываю? Так уж вышло, что, помимо всего прочего, я больше года в полноценном режиме примеряю на себя ярмо стартапера и продолжаю вместе там, с небольшой командой единомышленников развивать децентрализованный протокол для защиты цифровых активов от краш и взломов протоколов, но на самом деле идея совершенно не важна. Я здесь не для того, чтобы пичить, а для того, чтобы поделиться теми проблемами, с которыми столкнулся я и с которыми, вероятно, сталкивается практически любой фаундер и, собственно, теми решениями, которыми мне удалось найти. Сразу же, естественно, дисклеймер, который не могу не сказать, я не претендую на какую-то экспертность в таких делах, поэтому скорее буду рассказывать о набитых шишках, которые, надеюсь, окажутся полезными, а кого-то, возможно, наведут на мысли, как решить собственную проблему. И сегодня мы начнем с короткой вводной, где я, собственно, расскажу в целом о там, тех возможностях и тех проблемах, с которыми я сталкивался, и расскажу о нескольких сценариях, которые вот я сам могу, скажем так, назвать относительно успешными и удобными. Потом мы снова попробуем поработать все вместе и излить из себя все те проблемы корпоративного плана, с которыми мы сталкиваемся. И дальше, в конце, собственно, попробуем уже не собирать ассистентов для решения проблем, а попробуем пообщаться и разобрать полученные кейсы с точки зрения сценариев их решения, а конечный продукт для собственных проблем уже каждый сможет создать себе сам, ну, либо, если уж останется время, посмотрим. Начнем, наверное, с оставшей уже традиционной интросессии, где, собственно, новички могут представиться и немного рассказать о себе, и каждый может поделиться тем, ну, как он эффективно воспользовался продуктами искусственного интеллекта на прошлой неделе, нашел какой-нибудь новый вектор применения, ну, или, в принципе, все, что вашей душе захочется. Могу начать с себя. Я потратил несколько увлекательных часов с таким проектом, как MetaGPT. Это штука, которая, кстати, весьма пересекается с нашей сегодняшней темой. Давным-давно, еще на заре времен, была такая штука под названием AutoGPT. Это сервис, который позволял создавать, собственно, автономных агентов и решать задачи, сформулированные максимально общим образом, создавая как раз-таки несколько автономных агентов, которые эту проблему с разных сторон рассматривали, предлагали какие-то решения, ну и так далее и тому подобное. AutoGPT продолжает существовать, хотя и развивается не так эффективно, но зато на смену ему появились как раз-таки новые продукты, и вот MetaGPT — это прям очень-очень классная штука, потому что она позволяет точно так же в одну строчку задать проблему, и смотреть, как условно команда из автономных агентов, которые представляют собой диджитал-агентство, стараются решить разные задачи. Причем решают они это с самых разных подходов. Ты ему условно кормишь там штуку, сделай мне смарт-контракт, который там валидирует наличие определенного NFT на кошельке, или нарисуй мне игру-змейку для консоли. И после этого он начинает рисовать все, начиная от технического задания, структуры, диаграмм взаимодействия и так далее. И в результате пишет код и всю эту историю запускает. Ссылочки я обязательно пошарю. Действительно очень интересная штука. Рекомендую, если есть время потыкаться. Достаточно прикольная вещь, которая удивительным образом уже напоминает вот как раз полноценную историю, которая действительно может решить поставленную задачу. Пользоваться можно как локально, установив себе на компьютер, это достаточно несложно, так и в виде уже запущенного инстанса на Hugging Face, где достаточно просто скинуть, API ключ OpenAI, и после чего можно пользоваться всем этим добром буквально из окна браузера. Вот, такая рекомендация. Дальше передаю слово кому-нибудь, у кого что новое, давайте делиться. Кто перехватит?
Давай я приму. Привет. Рассказывал уже там, когда присутствовал несколько воркшопов назад, про то, что с августа тестируем такую штуку, что каждый день генерируем статьи себе в блог с помощью нейронки, с помощью искусственного интеллекта. И то, что там через 3 месяца такой генерации ежедневно это начало приносить трафик. В октябре мы увидели резкий рост трафика. И на текущий момент хотел сказать, что вот, грубо говоря, по запросу сейчас, как создать чат в Телеграм. То есть была там пару дней назад на 3-м месте в Яндексе статья. Сейчас я через инкогнито режим забил, она уже на 2-м месте. В поисковике, в принципе, выдается. То есть, короче, это работает. Это пока работает. То есть такие статьи, сгенерированные нейронками, они могут попадать вообще в топ поисковиков. Не все, понятно, то, что это вот самая успешная, то есть она попала. И они, в общем, генерируют трафик. Вот это я могу поделиться, что это как бы до сих пор работает, и все лучше и лучше разгоняется. И есть вопрос, я не знаю, может быть, ты там, Денис, с кодом играешься, может, еще кто-то. Как вы, то есть, вот лангчейн-библиотека, она очень большая. Я вообще даже не нашел, типа, какой-то PDF-ки с ней. Как бы ее, короче, вот сама по себе модель, типа там GPT-4, она не знает еще, которая по апрель 23 года про лонгчейн. Как сделать так, чтобы она была в контексте этой библиотеки, чтобы мне, ну, четверка могла писать код.
Я
Типа.
покажу эту штуку. Есть workaround, не напрямую через GPT-4, но у меня как раз я хотел один из сценариев про работу с кодом написать. Ее можно загрузить как документацию в, например, курсор. И, по сути, работать изнутри уже полноценного IDE. И там, в принципе, полноценно с ней
А как
взаимодействовать.
ее, вот именно ты лонгчейн, вот ты откуда берешь? То есть я не нашел, то есть типа именно там PDF, лонгчейн,
Там
потому что...
нет PDF-ки, но есть достаточно
А.
большая документация. Вот я
По
ссылку
лонгчейну именно или...
именно по лонгчейн.
Да,
Более того,
ага.
у них на самом деле есть свой локальный ассистент, которого можно запустить и который можно
Ага.
гонять по этой самой документации. Но и еще
Ага.
вот один из вариантов я покажу как раз, как можно засунуть сразу в редактор кода. Вот, и
Супер. И да,
чат тоже
ее.
open source, его тоже можно локально запустить.
Да, вот это очень интересно, потому что пока, то есть, типа, вот именно вот с кодом, с написанием кода через помощью библиотек, который не знает GPT, как бы, ну, не то чтобы проблема, но неудобно. Неудобно, особенно очень большая библиотека, то есть, типа, я сам не разработчик, мне, то есть, я уже что-то понимаю, но мне достаточно тяжело читать там все, то есть, хотелось бы, чтобы, короче, LLM-ка была в контексте библиотеки, и, в принципе, когда она в контексте, она нормально пишет код,
Все
приемлемо.
так, да. Тогда двинемся дальше, и я чуть-чуть, собственно, расскажу про свои набитые шишки, и про те сценарии, которые, ну, скажем так, повезло использовать, где ChatGPT показал себя как раз-таки весьма, эффективно. И начнем, собственно, так как у нас тема про стартапы, начнем, наверное, с самого начала, с базовых вещей, с которых стартап начинается, собственно, с валидации идей и проведения customer development. Собственно, что самое главное на старте любого стартапа? Это в любой момент задать себе вопрос, типа, а не говно ли я делаю? Точнее, есть ли у того, что я хочу построить, реальная аудитория, которая не просто поставит там палец вверх в Фейсбуке, а будет готова расстаться с кровно заработанными деньгами. То есть отражает ли наши идеи реально существующую проблему, для которой есть четкая и понятная целевая аудитория, с которой эту проблему мы можем обсудить. И обычно для того, чтобы провести эту валидацию, мы сначала долго формируем нашу целевую аудиторию, делим ее на различные когорты, выясняем боли каждой конкретной когорты, затем формируем портрет этой целевой аудитории в виде там целевых персон, то есть идеальных представителей, а затем уже пытаемся выйти на конкретных людей, задать им вопросы в соответствии с нашей гипотезой, получить от них фидбэк, этот фидбэк проанализировать и дальше понять, собственно, двигаться ли дальше, что-то менять, что-то развивать и, в принципе, что дальше делать. Это, мягко говоря, выматывающий процесс, требующий достаточно много времени, причем итеративный и иногда еще и перезапускающийся с самого начала. Но как раз-таки прелесть современных инструментов в том, что практически всю деятельность, которую я сейчас назвал, мы можем очень неплохо оптимизировать. Чтобы было проще и нагляднее, я прямо сейчас зашарю экран сначала. Причем зашарю я просто окно, в котором у меня этот самый чат GPT и запущен. Потому что, в принципе, все, что мы будем сегодня обсуждать, это наборы различных промптов и как и работать с ними с точки зрения определенной информации. И так как я сказал, начнем мы с валидации идеи, и, естественно, сеть уже полнится огромным количеством различных GPTs на уровне там поговорить с Илоном Маском или поговорить еще с кем-нибудь, которые позволяют, в принципе, достаточно эффективно с такими вещами общаться. То есть, например, есть я опять же на них не буду конкретно останавливаться. Их достаточно много. Выделю некоторые вещи, которые, на мой взгляд, оказались весьма рабочими. Во-первых, прекраснейший UI Combinator, который, по сути, является крупнейшим, самым эффективным, на мой взгляд, акселератором в мире. И у него есть огромное количество данных про то, как, собственно, делать всю эту валидацию идей и прочие такие вещи. Там есть прекраснейшая просто статья, собственно, про валидацию стартап-идей. Причем прелесть в том, что здесь не только видео на полчаса, но здесь есть еще и подробнейший транскрипт этого видео, где подробно излагаются, как, зачем и в каком виде должен проводиться анализ этих идей. И, естественно, главное, что мы здесь можем сделать, это есть просто взять и утащить себе эту историю и засунуть ее в новый чат GPT. При этом, что нам здесь можно сделать? Мы любой такой текст, любую подобную схему можем взять и сначала скормить ее обычному чат GPT и попросить на ее основе создать некий промпт, который бы позволял взаимодействовать, общаться, задавать вопросы и в интерактивном режиме, собственно, обсуждать эту идею. Я этот процесс уже прошел. Сейчас как раз покажу, как это все делается. То есть, на самом деле, все, я сделал очень простую вещь. Я попросил, загрузив отчет, транскрипт этого видео, попросил его написать системный промпт, и через некоторое время он, собственно, сделал то, что мне было нужно. Написал промпт для диалога на базе всей той истории, которая есть в видео. И после чего все, что мне оставалось сделать, это приложить, собственно, оригинальный файл в виде имбеддинга и засунуть этот, собственно, сам по себе промпт. Дальше эту историю я тоже пошарю в чатик. И промпты, да, все и промпты, и документы, все, о чем я сегодня коснусь, оно все, естественно, будет выложено и совершенно спокойно доступно в разных видах. И более того, я выложу те промпты, которые не буду показывать, но которые тоже будут в этом плане достаточно популярными. Так, ошибку какую-то он мне выдал. Ну, это не так страшно. Вот у меня есть вся эта готовая история, которая теперь, если мы с ней начнем взаимодействовать, сможет нам, собственно, по тому гайду, который был изложен в видео, нашу идею, ну, отметелить и выделить из нее, ну, помочь нам, скажем так, всю эту идею сфалидировать. Дальше работа здесь может строиться совершенно разным образом. Так как у меня идеи уже есть, я, например, сделаю след... А, да, еще важная история, как раз-таки, когда мы работаем с любой компанией. Когда вы работаете с любым стартапом, у вас всегда генерится огромное количество контента с описаниями, с концепцией, с общими идеями и тому подобное. Все эти вещи представляют собой достаточно серьезную ценность, поэтому ни в коем случае не стоит их распихивать по разным местам, а всегда лучше завести себе отдельную папочку, в которую скидывать все доступные по вашему проекту данные в виде обычных текстовых документов. Зачем это нужно? Очевидно, для того, чтобы преобразовывать это все в имбеддинге и скармливать в чат GPT для дальнейшего анализа. Он это умеет делать отлично, и самое главное, он умеет импрувить все эти данные, давая возможность в дальнейшем все эти тексты использовать. Я, собственно, это и сделал, и у меня есть целая отдельная папочка с документацией, завязанной с проектом. опять же, просто показываю, как это может выглядеть. Что у меня здесь собрано? На самом деле, тексты двух постов в блог, которые я написал, пары статей и то, что называется white paper, это, ну, по сути, огромный поток сознания, где есть то самое описание идеи и весь дополнительный контент, который нам нужен. Мы можем приложить этот файл, либо мы можем написать ту идею. Ну, все зависит от того, в каком формате у нас эта идея в данный момент существует. То есть, если мы только начинаем, возможно, мы можем его просто спросить, оцени мою идею, там, не знаю, Uber для котов. Если у нас есть уже более подробная история, то не стесняйтесь использовать все эти максимальные данные. И...
Так, сейчас какой вставлять? Более простой?
Давай, да, давай, давай со второго.
Более простой, все вставляем. Так, хорошо, что мы валидируем? Есть готовый чат, это тоже, чтобы переслать,
да, вставить? Давай я скину сейчас тоже
Да, давай также в чат.
Чатик идею. Или на самом деле давай попробуем попроще поступить и попросим его прямо на русском языке провалидировать идею, ну, например, персонального... Что мы на прошлом занятии делали? Персональный ассистент по питанию, который, например, может принимать на вход фотографии и считать, сколько калорий человек съел за день, и на основе этого давать ему советы по правильному питанию.
Хотя, так, еще раз. Есть... Персональный ассистент по питанию,
ассистент
который...
по питанию, который оценивает фотографии, которые отправляет ему пользователей, и на основе этого дает рекомендации по правильному питанию, а также считает потребленный за сутки объем калорий. И я пока скину вторую штуку.
Потребленный за сутки. Объем калорий. Так, сейчас, секунду, я попрошу его на русском отвечать.
Да, то, что сейчас должно произойти, это ассистент должен, во-первых, проанализировать эту идею и задать несколько наводящих вопросов, которые бы позволили ее чуть больше адаптировать, после чего выдать свое заключение на эту тему. Я также в чатик скинул... Ой, сейчас, момент... Да, ссылку для второго ассистента, которого как раз можно сделать в виде GPT. Ну, в общем, основная история то, что взаимодействуя с этим ассистентом, мы можем начать, скажем так, создание того контента, который через некоторое время превратится в полноценный white paper или документацию после того, как мы эту идею доведем, скажем так, до ума.
Так, что мы сейчас делаем? Ждем, пока он
Да,
ответит?
сейчас
Или
ждем, и после того, как он ответит, есть еще два промпта, которые, собственно, и позволят нам сначала сгенерировать целевую аудиторию для этого, для этой идеи, и в дальнейшем сформировать... То есть что нам нужно сделать? У нас есть примерное понимание ЦА, которое будет пользоваться этим продуктом. Но для того, чтобы четко структурировать и понять... проверить всю эту гипотезу, нам нужно выделить там, условно конкретных персон. То есть не просто говорить о том, что наша аудитория — это люди с ожирением 25-35, а выбрать прям конкретных людей, потому что они могут быть достаточно специфическими. И вот как раз-таки одна из достаточно длительных и сложных задач при валидации идеи — это построение вот этих когорт целевой аудитории. Я предлагаю, ну, то есть на самом деле, как бы это итеративный процесс, здесь он, если бы мы воспользовались там, вторым промптом, он бы еще начал задавать вопросы. Но сейчас, чтобы не тратить время, предлагаю я нам когорты целевой аудитории.
В этот
да,
же
да, да,
чат.
В этот же чатик, потому что нам важно сохранять контекст.
Хорошо.
Вот, да, нам важно сохранять контекст, чтобы он конкретно по нашей идее и создавал этот обзор. Да, вот, собственно, как раз персона, это ровно оно и есть. То есть это примерный выдуманный человек, но который очень четко представляет собой сегмент нашей целевой аудитории. Дальше для чего нам это нужно? Для того, чтобы, собственно, найти этих людей физически. Теперь нам станет более понятно, где их искать. И задать им, там, условно, те вопросы, которые мы получим уже на следующем этапе.
Так, и надо будет второй, да, после этого?
Да, собственно, то, что мы делаем сейчас, это мы определяем направление нашей ЦА. Дальше для каждого, условно, вот для Елены, фитнес-инструктора, у нее будет свой набор вопросов, потому что у нее своя специфика, и она сильно отличается, условно, от офисного работника, который хочет вес потерять, потому что на стуле сидит. Ну, кстати, прикольная штука, да, те, кто не может в силу каких-то причин употреблять определенные продукты. Вот это прям четко-четко аудитория получается.
Да, сейчас это делается, ну, то есть там, типа, у меня жена, например, вот там по поводу глютена, и это, и там, и на диету с, собственно, с нутрициологом. Ну, то есть с живым нутрициологом, и там это все равно консультации постоянные, то есть там не так это мало стоит, скажем так, денег, то здесь решает боль и будет явно сильно дешевле, чем тебе живым человеком постоянно консультироваться.
Денис, а ты можешь продублировать промпт, с помощью которого ты сделал системный промпт для GPT, которому скормил.
А он там, он есть в чате, в телеге. Сейчас файл там даже, я сейчас найду.
Ага. А если можешь, просто можешь на плюсиком поднять.
Например, да, я это и хочу сделать.
Да, еще у нас с прошлого занятия как раз должен был остаться как раз генератор системных промптов. Я его тоже найду и потом тоже зашарю. Да. Вот, да, теперь мы можем, собственно, попросить его сгенерить список вопросов для всей этой истории.
Так, сейчас вставлю. Вот.
Да, единственная проблема здесь в том, что он не найдет нам конкретных людей и не проведет с ними это интервью. Поэтому здесь как бы задача все равно остается ручная. Мы должны будем этих людей найти, которые этим когортам соответствуют, и с каждым из них провести, потратить там по 40 минут времени и провести это интервью. Но зато мы
что,
сильно...
А что, если представь, что ты там Елена, которая это, то есть, ну, скажем так, мы даже это... По-моему, Никита это рассказывал уже на каком-то вебинаре, что он спросил чат GPT войти в роль, вот как раз, допустим, это Елена, и уже там с ней общаться, и так с каждым...
Можно.
Но это не совсем, конечно,
можно.
Такой чистый
да.
эксперимент, да. Но...
Получается, синтетические ответы. Лучше здесь провести все-таки с конкретными людьми, потому что здесь иногда встречаются довольно неочевидные вещи. Честно, у меня нет опыта сравнения синтетических ответов с реальными, хотя на самом деле можно задаться вопросом, это не настолько сложно сделать. Но как бы здесь суть в том, то, что по итогам всей этой работы мы получаем вот этот список вопросов, а проведя эти интервью, мы получаем пачку звуковых файлов, которые нам, опять же, в обычном виде нужно потратить очень-очень много времени на расшифровку, составление большой таблички, где у нас все эти данные содержатся, и дальнейший ее анализ. Но, естественно, сейчас мы ничего из этого делать не будем, потому что мы это тоже можем все неплохо оптимизировать. И вот здесь я бы хотел прокомментировать один из вопросов в чате, как раз-таки про транскрипцию и перевод аудио в текст. Есть невероятно простой способ. Во-первых, удивительным образом для Виспера нету, ну, по крайней мере, я не нашел каких-то адекватных и максимально простых приложений, которые позволяют воспользоваться, собственно, нейросеткой от OpenAI, которая может работать как и переводчик, и как анализатор текстов. Но есть невероятно простой способ, собственно, с которым был связан мой вопрос голосования в чатике. Как распознать любой аудиотекст на своем собственном компьютере быстро, бесплатно, без каких-либо проблем. Единственный минус, вам потребуется немножко зайти в терминал и чуть-чуть повводить команды. Если сейчас интересно с этим заняться, я могу там 5 минут этому уделить. Хорошо, тогда давайте я быстро это
Да.
покажу. Это достаточно простая история, только тогда, Никит, прошу тебя отключить экран, а я его вместо этого сам зашарю. И зашарю я вот такую штуку. Собственно, это страшное окно терминала, которое вы можете вызвать, если вы работаете на Маке с запуском, собственно, программы терминал. В Windows для этого есть PowerShell, по-моему, это называется. Но так как, я так понимаю, у большинства все-таки у нас Mac, то следующее, что мы должны сделать, это проверить, установлен ли у нас Python. Скорее всего, если у вас не очень старая macOS, он у вас установлен. Проверить это можно следующими вещами. В новых версиях стоит третья версия Python, в старых версиях он вызывается командой просто Python или Python 3. Пишем просто версия, нажимаем Enter, и через некоторое время, если у нас он установлен, мы должны увидеть, что вот текущая версия Python у нас есть. Сейчас, момент. Если он у нас установлен, то нам нужно проверить следующую вещь. Python — это язык программирования и при этом еще и среда разработки. У Python есть много разных составных модулей, которые позволяют, скажем так, устанавливать дополнительные функциональные модули, которые расширяют базовые возможности. Для того, чтобы это делать, есть такое приложение под названием pip. Pip — это менеджер пакетов для Python. Опять же, можно ни во что не забираться. Здесь нам важно узнать, что он у нас тоже стоит. Пишем PIP-версия. Через некоторое время видим, что у нас она тоже установлена. Если эти два условия у нас выполняются, то все, что нам требуется сделать дальше, это поставить ретранслятор для, собственно, Виспера. Виспер — это нейросеточка, которая занимается тем, то, что распознает текст. Сделать это тоже очень просто. Строка и PowerShell, совершенно верно, прошу прощения. Да, если он у нас не стоит, то для того, чтобы его поставить, мы можем сделать это двумя способами. Первый способ — это в качестве вот стандартного системного пакета через PIP, который ставится следующей командой. Сейчас, один момент. Собственно, все, что нам требуется, это написать pip install whisper, после чего этот пакет будет у нас установлен на уровне системы. Он сам все скачает, сам все настроит, сам все делает, ничего больше делать не нужно. Все, что нужно будет сделать после этого, вот мы это посмотреть на последнюю строчку, то, что этот пакет у нас установлен, и все. После этого мы можем совершенно спокойно выводить команду whisper в терминале и... Сейчас вот он чуть-чуть подумает. Да, и видите вот такой ответ. Как дальше всем этим добром пользоваться? Есть огромное количество разных платных сервисов, которые позволяют нам распознавать тексты. Но самый простой способ — это сделать вот таким образом. В принципе, все, что нам требуется сделать, это просто вписать Whisper и потом, например, перетащить какой-нибудь текстовый, звуковой файл прямо в окно нашего терминала и нажать кнопку Enter. Чтобы чуть-чуть облегчить работу, мы можем заранее указать язык, на котором используется наше аудио. Это позволит ему чуть-чуть быстрее работать, не тратя время, собственно, на распознавание этого самого языка. Язык принудительно мы можем указать, собственно, как вы видите на экране, двойной дефис language.ru. Нет, в том-то и суть. API-ключ нам для этого не нужен. И дальше мы...
Это open source, да? Просто мы
типа... Это open source история,
да,
и
это
Whisper,
бесплатная, короче, open source.
Да. И дальше перекидываем туда ссылку на наш файлик. Я вот его заранее подготовил. И нажимаем Enter. Дальше все зависит исключительно от мощности вашего компьютера. Я это запускаю на маленьком MacBook, поэтому это все займет, ну, некоторое время. Оно нормальное, мы как бы сейчас не будем этого долго ждать. Если у вас нормальная видеокарта, все произойдет гораздо быстрее и проще.
А куда он по дефолту сохраняет результат?
Никуда.
Как он его выводит? Выводит в консоль?
Выводит в консоль, да. Выводит мы можем указать сохранение, но... Базово он сейчас выведет нам это все прямо сюда. Файлик, не знаю, услышите, не услышите. Ладно, я его просто скину в чатик. Если кто хочет, может на нем как раз поиграться через... Да, можно это делать через коллаб, можно это делать через, по-моему, даже есть инстанс на Hugging Face. Не знаю, мне кажется, вот это просто самый простой вариант, потому что, ну, как бы запустить локальный терминал гораздо быстрее. Ну и плюс коллаб использует внешние вычислительные мощности, а эта штука использует прямо тот компьютер, на котором мы это запускаем. Оно работает, сейчас все покажет. Что-что? Через Zapier, наверное, можно вывести куда угодно. Ну да, да, на самом деле мы и здесь, ну как бы то, что здесь мы делаем, это сохраняем его, по сути, в локальный файл. Дальше этот файл можно где угодно и как угодно использовать. Да, но пока он думает и распознает всю эту историю, еще одну маленькую вещь замечу, то, что Whisper умеет не только распознавать тексты, он еще их и переводить умеет. Мы можем указать вот здесь типа task и указать перевод даже с одного языка на другую. Большие файлы на 120 минут тоже обработают. Да, обработает вообще все, что угодно. Главное, чтобы у вас было достаточно времени и мощности компьютера.
Я заметил, если вот через то, что Степан делает, там, free текст, ну, короче, транскриптор, если это Whisper использует, я заметил такой, ну, как бы, как сказать, баг, по крайней мере, у меня в длинном интервью получилось так, что в момент, допустим, там, через полчаса из двух часов человек сказал, мне надо отойти, и там заиграла такая музыка небольшая вместо слов. И все, он типа дальше не обрабатывал. Он на музыке в итоге закончил и дальше не обрабатывал до тех пор, пока я из записи не вырезал этот кусок с музыкой, тогда он не обработал полностью. То есть вот такая вещь была у меня, по крайней мере, на одной записи, где интервью слова прерывалась музыкой, там на пару минут Whisper, короче, дальше не обрабатывал ее. Заканчиваю. Не Whisper, именно это был вот этот free текст, там, который Степан, которым пользуется вот это приложение.
Интересно. Хороший вопрос в чатике по поводу видео. Хороший вопрос. Я не пробовал, если честно. Надо попробовать. Но, в принципе, можем просто из видео сохранить себе аудиодорожку, только ее использовать. Вот. Сейчас. Ну, то есть, как бы... Эта штука работает, сейчас он через некоторое время покажет нам транскрипцию. Единственное, там достаточно специфический файл, я взял цитату из операции «И», поэтому она там чуть шумная, и он ее не всегда обрабатывает быстро. Ну и опять же повторюсь, если у вас есть хотя бы дискретная видеокарта на вашей машине, все будет проходить гораздо быстрее. Ну, Firefly, он же потом сохраняет, он все-таки типа, сохраняет, пишет себе аудиодорожку, которую параллельно распознает. Можно ли делать... Во, класс, сработало. Заняло немножко времени, но вот в таком виде он дает эту выгрузку, давая возможность потом ее, например, либо отсюда мы можем скопировать, сохранить, либо... Изначально, писав команду, мы можем просто сохранять эти данные в отдельный файл. Вот, причем здесь тоже, если посмотрите наверх, здесь есть достаточно большое количество различных настроек. Так же, как и в чат GPT, есть, например, настройка температуры, которая позволяет ему ближе к тексту, дальше от текста и так далее и тому подобное. При этом, естественно, формат этого распознавания может быть далеко не всегда... скажем так, корректным. Как минимум, учитывая тот факт, что вот здесь мы видим, что у нас есть диалог двух участников, но при этом этот диалог здесь никак не отображен. Но когда мы распознаем эту всю историю, мы потом можем, естественно, этот текст загрузить обратно в чат GPT и сказать ему, а поведи-ка ты себя как редактор и помоги этот текст привести в порядок. Более того, если дать ему достаточный контекст, например, то, что это диалог между двумя участниками, которые там то-то, то-то из себя представляют, он это тоже распознает. То есть, на самом деле, у меня был, собственно, первый опыт использования этого Виспера — это распознавание записи подкаста, где три человека между собой общались. И он вполне себе корректно это распознал, узнал трех разных людей и потом выдал мне уже из чат GPT практически готовый и доступный, ну, по сути, сценарий, расписанный по ролям. Вот, ну, то есть, как бы, если не делать акцент на медленную видеокарту, мне кажется, вся эта история достаточно быстрая и простая. Вот. На этом, наверное, про Виспер я закончу. То есть, по сути, как бы результатом всей этой истории мы загружаем в него наше проведенное интервью и получаем полноценный транскрипт, который позволяет нам в дальнейшем всю эту историю обрабатывать дальше. И все, что нам останется сделать после этого, это скинуть туда еще один, по сути, промпт, где попросить его как аналитика, собственно, проанализировать эти вещи, выделить тренды и на основе этих трендов потом проанализировать нашу изначальную идею и попросить его эту идею дальше заимпрувить. И по факту все. Ну, то есть дальше весь процесс либо возвращает нас в самое начало, потому что мы понимаем, что наша изначальная гипотеза была не совсем корректна, мы ее дальше исправляем и повторяем весь процесс снова. Либо довольные мы можем двигаться дальше и смотреть... как решать уже другие вещи. И в качестве других вещей я хотел как раз перейти к тренды выделить как раз-таки из различных интервью. То есть мы загружаем в него там типа 10 файлов с транскриптами проведенного нашего Customer Development и говорим, а теперь, пожалуйста, проанализируй, как у нас в массе все эти участники отвечали. И там, кстати, тоже отлично работающая история. Он может далеко неочевидные вещи подсвечивать, которые очень-очень могут быть в дальнейшем полезны. Вот, ладно, не буду дальше время дергать, кажется, у нас уже не останется на общую работу. Вторая часть — это разработка и разработка документации. Вы вполне можете не быть техническим фаундером, как мы уже выяснили. Более того, ваш технический фаундер вполне может не захотеть, например, заниматься какими-то другими вопросами, кроме кода, а таких вопросов может быть достаточно много. Какие решения, которые принимают звук в реальном времени и успевают обрабатывать их за достаточно короткий срок, видели? Я не видел, если честно. Вот такие, что прям как синхронный перевод был бы, конечно, невероятно круто. А, стоп! Ну, яндексовский титровальщик так примерно работает, который позволяет как раз-таки на лету видосы переводить и подписывать к ним субтитры на разных языках прям на лету. Вот, но я думаю, этот вопрос лучше перезадать еще раз в группе, и там, я думаю, ребята обязательно поделятся. Возвращаясь к техничке, здесь я покажу просто одну штуку, она прям вот неоднократно хвалил про себя. Есть, так, напрямую к OpenAI, но представляет собой отличный продукт, на его основе построенный. Собственно, продукт называется Курсор. Это редактор кода, который отличается от всех других редакторов кода тем, то, что у него как раз-таки есть прямая интеграция ChatGPT. И выглядит вся эта радость следующим образом. Есть такой сайт, доступный по адресу cursor.sh, где мы можем запустить, скачать себе, собственно, этот самый редактор. Выглядит он следующим образом. Момент. Важно, чтобы у вас был нормальный LinkedIn заполнен, податься на грантовую программу. Собственно, грант — это еще одна вещь, которую мы сегодня чуть-чуть коснемся. Эта штука дает кучу ништяков для владельцев стартапов. много разных, например, там $1000 подписки на Notion, кучу денег на Microsoft Azure для того, чтобы серверами пользоваться, но помимо всего прочего, самое главное, что эта штука дает, это $2500 кредита на счет OpenAI. Регистрация максимально простая, просто заходите, добавляетесь с LinkedIn. Я сейчас, к сожалению, не смогу показать саму анкету, потому что она у меня уже заполнена, но поверьте на слово, это очень-очень простая история, которую очень легко заполнить, и тем более, кстати, те, кто досидит до конца, увидят сценарий, как даже заполнять эту анкету не нужно.
Эту ссылочку тоже можно... скинешь, да?
Гораздо быстрее. Да, конечно, скину ссылочку в чат. Да, это вот еще раз, это прям вот обязательная штука, где если пользуетесь API и у вас есть что-то похожее на проект, обязательно прям. Причем это полноценная система поддержки стартапов, она предоставляет еще кучу всяких ништяков, и более того, по мере развития этого стартапа она дает их все больше и больше. А, еще, кстати, в качестве бонуса лицензии на все продукты Microsoft, начиная от там офиса, заканчивая разными дистрибутивами Windows, ну и так далее и тому подобное. Вот, поэтому это должно решить проблему с излишним расходованием и сделать все гораздо проще. Дальше, возвращаемся к нашему курсору. Вот такая вот история, по умолчанию причем выглядящая, как обычный редактор кода. Кто пользовался Visual Studio, Sublime Editor или там всем чем-то подобным, вы ничего не увидите здесь нового. Более того, это на самом деле как бы форк Visual Studio кода и есть. Но самое главное то, что здесь, помимо всего прочего, есть вот такая вот история. Можно вызвать дополнительную панельку, которая позволит нам просто общаться со всем этим кодом. И, кстати, здесь она у меня должна работать, потому что эта штука работает у нас через API. Дальше у меня открыт код какого-то смарт-контракта. Ну, не какого-то, вполне определенного смарт-контракта, но я не разбираюсь в смарт-контрактах. Я не знаю, что эта штука делает, но мне это очень интересно. Поэтому я просто выделяю кусок кода, который мне непонятен, и говорю. Объясни мне, что делает эта функция. И через некоторое время, секунду, зайдем в настройки и посмотрим то, что у нас вся кодовая база проиндексировалась. Да, собственно, в чем здесь самая важная штука? Открывая папку внутри этого редактора, мы, по сути, весь наш объем кода добавляем ему в качестве контекста. И, соответственно, через... Секунду, что-то не то.
А разве в этом, в правом окне, а не прям где-то выделите горячие клавиши? Потому что там есть... Нет, ты делаешь, да, через
оно, оно так должно работать, но я не понимаю, почему он у меня не отображает ни синтаксис, ничего такого. Вообще мне слово почему-то не показывает. Сейчас, момент.
Кстати, пока скажу по поводу курсора, что я посчитал, у них можно типа свой ключик вставлять, можно покупать подписку, но там подписка, она все равно ограничена по токенам и, ну, получается в два раза дороже подписка. Короче, выгоднее ставить свой ключ в любом случае. Ну, я считал, может, пару месяцев назад было так.
Да, заработало. Почему-то не съел у меня смарт-контракт, причем, ну, как бы в тестовом прогоне полчаса назад все нормально работало. Но, в общем, в чем суть? Мы можем скормить ему любой объем кода, причем, там, выделив, например, конкретную вещь, которую мы здесь не понимаем. Ну, например, пусть это будет, вот, например, конфигуратор для деплоя смарт-контрактов. Опять же, не суть важно. Я не понимаю, что это, я попрошу его мне объяснить. И он достаточно подробно это делает. Что еще здесь можно сделать? Как раз-таки, ну, это больше для разработчиков, но вот по опыту нашего технического директора могу сказать, что вот он мне недавно признался, что 80% кода он уже руками вообще не пишет. Собственно, так же, как он, сидя на работе, проверяет потом код за разработчиками, которые делает, здесь история повторяется на 100%. Ты просишь... ChatGPT написать тебе нужный код, он тебе его генерит, ты его проверяешь, и это обязательная вещь, потому что галлюцинации все еще имеют место быть, причем достаточно большие, но при должном уровне проверки это все работает просто невероятно классно. Причем, опять же, мы можем сказать, возвращаясь к вопросу, который прозвучал в начале, по поводу того, с чем мы здесь можем взаимодействовать. В эту штуку можно грузить внешнюю документацию. И это прям невероятно классная штука, потому что вот эта кнопочка Attach позволяет нам, во-первых, скормить ему отдельный файл, скормить ему отдельную папку, скормить ему какой-то сниппет кода. Но самое главное, что здесь есть, это, во-первых, возможность добавления документации. Часть документации у него уже существует, но самое главное, у него есть кнопочка «Добавить новую», где мы просто можем указать ссылку на нужные нам документы. И возьмем, собственно, лангчейн, о котором мы и говорили. Сейчас откроем его. Откроем документацию. И вот наша документация лангчейна. Добавив сюда, например, создадим новый файл, а сюда добавим как раз наши доки. Указываем ссылку на документацию, нажимаем Enter и через некоторое время пишем, что у нас все... Сейчас, момент. Добавилось. И теперь мы можем меншинить документацию из лангчейна и, более того, просить ему... Не знаю, я не уверен, что он сейчас что-то корректное напишет, но... Да, нужно более конкретно написать, но, в общем, в чем суть? Теперь мы можем давать ему конкретные задания, где он будет использовать как раз документацию, которую мы ему скормили. И для этой конкретной документации мы можем другие вопросы ему задавать. Но хотя, как мы видим, он здесь просто какой-то general ответ не сделал. Сейчас. Ну, мы можем попробовать.
Слушай, так он же прям код пишет. Вот как-то есть еще режим, вот, чтобы он прям тебе в файле его писал, в твоих файлах. Не сбоку в чате. Это точно есть.
То там есть, если я верно понимаю, ты говоришь об интерпретаторе. Вот эта штука, которая как раз-таки позволяет всю эту штуку прям внутрь кода делать. Раньше
вот
она
прям
работала.
Ты. Но она сейчас не работает, что ли? То есть, вот прям это я здесь видел. Грубо говоря, вот, короче, что есть вариант у тебя общаться справа с чатом, а есть еще вариант вот прям вот в окне, где у тебя сейчас курсор стоит, вот там вызвать и сказать, напиши мне, и она будет прямо у тебя с четвертой строки брать и писать, короче.
Там Command L или Command K
что-то,
нужно нажать.
да, вон она, да, вон показывает.
О, да, прям здесь
вот,
он.
Типа...
Сложно, не будучи
Можно вызвать
разработчиком,
кусок.
Придумывать такие штуки, но да, собственно, он здесь же нам и пишет, что как только мы курсор ставим, Command-L для вызова чата, и мы можем так работать, или мы можем попросить его что-то написать сразу, давайте, ну вот, из простого. Ну, не знаю, самый простой шаблон сделай нам для HTML5 страницы, и готово.
Вот в этом, да, то есть, типа, здесь время экономится в том плане, что тебе не надо копировать, вставлять. Вот, потому что если просто с чатом общаться, просто просить что-то написать по библиотекам, которые он, в принципе, и так знает, то и у тебя подписка за $20, то тебе выгоднее, как бы, пойти в этот. Потому что я говорю, это может штука, вот если с ней писать, то, ну, у меня там, типа, дополнительно там $5-6 в день съедало. Сейчас должно быть чуть дешевле, потому что это было до обновы. Они что, все равно чуть уменьшили четверку стоимость. И он здесь даже, когда ты запускаешь код, я не так много с ним работал, но помню, что запускаешь код, ошибку он выдает, и ты сразу, то есть, типа, там, исправь эту ошибку, и он берет ее в коде, ну, то есть, типа, как он думает, по крайней мере, что ее надо исправить, исправляет.
Да. Ну, здесь, опять же, как бы я скажу, у меня знания разработки на уровне чтения кода либо там написания базового JavaScript, но как бы с этой штукой действительно достаточно удобно работать. И самое главное здесь что? Если у нас есть уже наработанный код, мы можем просить его делать другие вещи. Мы можем просить его, например, ну, для конкретно HTML-кода это, конечно, не очень эффективно. Я, правда, честно, я не понимаю, почему он у меня здесь не определяет Solidity, хотя делал это буквально несколько минут назад. Что мы можем здесь делать? Мы можем выделять куски кода, которые здесь есть, а дальше вросить его, сгенерить документацию по этому коду. И
да,
более...
отвечу на вопрос Сергея в чате по поводу, ну, понимает весь проект. На самом деле он просто его подгружает, как бы, как базу данных, там, себе по ней ищет и, в принципе, понимает, но тут, опять же, то есть, типа, окно контекста и какой-то проект на миллион строк, естественно, он не сможет весь в контексте держать. То есть, там, ну, ничего нового не изобретает, просто более удобно. Скажем так, и он автоматически, ты файлы добавляешь, он их автоматически подгружает, то есть, типа, в базу данных. Но это не так, что он прям весь абсолютно большой проект держит в контексте и сразу, то есть так пока что еще не работает.
Да, но вот на базе, например, там у нас есть незнакомый контракт. К слову, очень полезная штука для тех, кто работает с контрактами и, например, занимается их каким-то базовым анализом. Очень классная штука, которая, вот, собственно, вот она работает, объясняет, что этот контракт делает. Причем делает это достаточно удобно. Более того, имея возможность, по сути, генерить подробную документацию по там, всем тем вещам, которые у нас в этом контракте присутствуют. Да, для VS Code есть плагины, но вот, собственно, это и есть развитие одного из таких плагинов, которое переросло в полноценный движок. И вуаля! Здесь я могу сказать, что мы проводили потом анализ качества той документации, которую он делает, и количество правок, которые потребовалось после этого, оно было, ну, вот вообще минимальное. То есть в целом эту штуку можно полноценно использовать для того, чтобы генерить документацию, оптимизировать сам по себе процесс разработки, потому что код, опять же, по заверениям команды разработки, пишется достаточно неплохо. Но ни в коем случае нельзя отдавать это на самотек, потому что здесь нужно за всем следить и все это проверять.
Ну, это тоже смотря зачем. Если ты, конечно, пишешь смарт-контракты, где у тебя деньги могут украсть, то нельзя отдавать на самотек. Но я, допустим, какие-то там, в общем, локальные там программы, боты, я вообще, то есть, типа, он мне пишет Python-код, я его запускаю, если выдается ошибка, я просто копирую, вставляю да. обратно, он пишет ответ. То есть, где, скажем так, безопасность не критична, то там можно и отдавать полностью, писать. И он напишет. То есть, у меня есть там несколько программ, ну, не таких, что прям очень сложных, но и там, не знаю, файлов там на 50, допустим. Ну, в коде я имею в виду. И это, в принципе, от и до я вообще ни одной строчки не написал кода там. Все абсолютно написал ChatGPT, ну, четверку. И это работает. И когда и она тебе объясняет, как это запустить там на сервере. Все равно, то есть тут нужно какое-то прям базовое понимание. Здесь проблема в том, что если ты, например, там не знаешь, что такое докер, то ты не попросишь ChatGPT сделать тебе так, чтобы это там запускалось через докер. То есть тут надо развивать просто свое типа, понимание того, как это работает, но начать там с базы. Ну, я, допустим, я JavaScript, там, Solidity, я это не знаю, я только Python знаю, и я прошел там курс элементарный, там, который, типа, введение в Python, и, в принципе, этого достаточно, чтобы начать что-то, какие-то простые приложения строить.
Все так, отлично, да. Мы так, на самом деле, очень сильно сэкономили работу на фронтенде. То есть, да, контракты, они... Для контрактов мы эту штуку использовали для создания документации, сработало. А именно для разработки кода, вот на фронте код для, например, какой-нибудь Next.js, он знает всю документацию и отлично пишет всякие модули прям без каких-либо проблем. И да, еще что важно, сюда можно добавить прям напрямую в GitHub обращаться и взаимодействовать с каким-то еще и внешним кодом. Вот. Вот такая штука. Очень рекомендую даже тем, кто с кодом не взаимодействует, потому что с точки зрения обучения это прям супер классная вещь, позволяющая самые разные вещи постигать. Вот. Это то, что касается поддержки разработки. В принципе, здесь можно еще глубже закапываться, потому что сейчас появляются AI-продукты, которые позволяют и тесты писать для кода, и кучу всего еще. Но так как у нас сегодня тема все-таки для нетехнических людей, мне кажется, здесь вот на этом можно как раз-таки остановиться. Но установить курсор, воспользоваться им и вот запомнить вот эту историю, что мы можем взять и, например, сказать ему, возьми в качестве контекста всю нашу кодовую базу. Естественно, да, он ее сразу всю целиком не загрузит, но может ее использовать в качестве такого своеобразного имбеддинга, обращаясь к разным файлам и, например, давая какие-нибудь идеи по оптимизации этих файлов. Вот, это то, что касается разработки. И еще две, наверное, вещи, постараюсь максимально быстро про них рассказать. Отличный вопрос. У кого, да, Swift может написать, Kotlin тоже может написать, ровно по той простой причине, что как бы документации по этим языкам можно засунуть внутрь этой штуки, и она по ним будет достаточно неплохо все знать. У кого был опыт создания ассистента для DevOps, чтобы скормить все идеальные доки и иметь сильного помощника как для DevOps-специалиста, так и для начинающего разработчика, чтобы что-то делать самостоятельно и не дергать DevOps каждый раз? Буквально мой кейс. Вот буквально для DevOps я эту штуку и использую. Работает просто прекрасно. На уровне Kubernetes пока еще не пробовал, на уровне, там, например, настроить сервер, там, защитить сервер, там, даже PCI DSS эта штука разбирается, с докером тоже помогает, здесь могу только порекомендовать, вот как раз-таки для всех этих историй использую сам и... Ну, не могу оценить уровень эффективности, но, по крайней мере, это очень удобно, и те запросы, которые у меня были, с помощью этой штуки решаются отлично. Да, вот, по крайней мере, то, что докер-контейнеры поднять и разобраться в том, что такое докер, она мне очень сильно помогла. А вот вопрос про лендос, внятный с нуля, с личным кабинетом. Я бы ответил нет, потому что присутствие разработчика здесь нужно всегда. Воспринимайте чат GPT как... ну вот еще полгода назад все говорили то, что он как очень-очень настойчивый джун. Сегодня это уже не джун, сегодня это уже вполне себе нормальный мидл, но за которым нужно проверять. Потому что иногда эта история может начать галлюцинировать, иногда она дает очень спорные советы или зачастую теряет контекст, поэтому эту всю историю нужно перепроверять. И идеально вот как раз вариантом будет, например, либо CTO, либо ведущий разработчик, который мог бы написать все то, что сделает чат GPT сам, но как бы у него освободится время на то, чтобы делать только ревью этого кода. И в таком формате это позволяет, не теряя в качестве, достаточно сильно оптимизироваться в скорости.
Можно тут дополню про Лендо, что, наверное, не полное плотное присутствие разработчика, а все-таки требуется пока что присутствие человека. Не обязательно прям разработчик, ну, может быть, человека, который на базовом что-то может. То есть, ну, то есть, типа, он может там, который сможет запустить, понимает, как запустить код и увидеть, что он не запускается, и объяснить, он не запускается вот здесь. Что с этим будет? Ну, то есть, это будет дольше, но... В общем, мне кажется, не обязательно прям там вот разработчика, который, скажем так, профессиональный разработчик, пока нужен человек, который это будет валидировать. Вообще, то есть, типа, с такими вещами, с некритичными по безопасности вещами, мне кажется, даже не обязательно разработчик, человек с базовыми какими-то знаниями подойдет с этой штукой, короче.
Соглашусь.
Работать и сможет в итоге написать.
Да, соглашусь, но с маленькой оговоркой. Там в вопросе была история про личный кабинет. Я не уверен, что личный кабинет — это...
А, ну здесь уже вопрос безопасности есть нормальный, да, в плане того, что тебе еще аутентификация, как она должна происходить, чтобы... Ну да.
Да, да, но при этом как бы Lendos более-менее может сделать, может даже сверстать, но качество пока что еще... сильно не такое хорошее, как могло так, бы быть.
Такого, чтобы ты автоматически написал, он тебе сделал хорошо, пока не существует. Ну, по крайней мере, открыто. Открыто то, что мы можем видеть.
Ну, вот ради интереса, на что меня хватило, еще как бы довольно давно в чатик скинул ссылку, это попытка сделать пятнашки, причем с кириллическим языком. Там как бы весь код, он в JavaScript, ты же можешь типа переназначать функции, весь код попросили написать на кириллице и собрать вот какую-то вот такую штуку. Это вот такого плана делается отлично. То есть базовый интерактив, желательно без дизайна. С дизайном все гораздо хуже, из коробки он его не делает нормальный вообще. А вот как раз-таки с кейсом про сайт Figma все чуть-чуть лучше. Почему? Потому что, во-первых, тезис номер один. Макет из Фигмы можно выгрузить. И выгрузить его в виде, например, картинки, которую можно скормить в чат GPT-4 Vision и сказать ему, генери мне код на основе всей этой красоты. И он даже его сгенерирует, и он даже будет работать. И он даже больше того будет похож на оригинальный макет, но, опять же, не на 100%. Вот здесь как раз-таки та самая задача про человека, который может не иметь навыков разработки, но может посмотреть, что макет корректно сверстан, оно достаточно сильно пригодится. Но самое главное, что внутри Figma есть достаточно большое количество плагинов, которые позволяют всю эту историю делать, буквально не покидая самого редактора. И здесь можно... Сейчас я пришлю, собственно, два названия, которыми тоже пользовался сам и которые достаточно эффективно позволяют это собирать. Вообще, в последней версии Figma появилась, собственно, девелоперский режим, который можно включить нажатием Option D, по-моему, на клавиатуре, и дальше... А, что я молчу? Сейчас давайте я прямо экран зашарю, покажу. Figma. Ну, вот, предположим, это не сайт, это презентажечка, но превратим ее в верстку. Собственно, выходим из режима редактирования нажатием вот этой кнопки справа от кнопки Share, переходим в режим разработки, здесь мы уже не можем ничего править, но можем смотреть на наши макеты. И здесь у нас есть выбор из нескольких плагинов, которые, собственно, делают то, что нам нужно. Выбираем один из этих плагинов. Вот я пробовал глубоко три. Вот, собственно, AutoHTML, Figma 2 Code и есть Anima, который, ну, по сути, они все три позволяют одно и то же делать. Нажали, посмотрели, вот он нам сгенерил и CSS, и HTML. Причем, ну, я ради интереса могу его сейчас как раз-таки засунуть в наш, собственно, чат GPT. Сейчас, момент. И мы засунем туда появившийся код и посмотрим, что из него получится. Должно получиться достаточно неплохо. Ну, не знаю, как конкретно здесь. Вот. И сейчас через секунду посмотрим, во что эта вся история превратится. Несложные лендосы, где нету каких-то там больших сложных вещей, делает достаточно эффективно. И еще важная штука. В Figma есть такая вещь, как автолейаут. То есть мы можем собирать весь наш макет из как бы обычных картинок, которые стоят друг рядом с другом, а можем воспользоваться, собственно, наверное, самой сильной частью, которая в Figma есть. Это возможность на уровне как бы дизайн-макета учитывать, как у нас этот макет будет уже в сверстанном виде жить. То есть мы можем сказать, что вот эта кнопка, она всегда должна быть у левого края, ну и так далее. Там, собственно, если с Фигмой сталкивались, вы должны прекрасно понимать, как эта штука работает. Вот если мы хотим из нашего макета Фигмы получать более эффективный код, то лучше изначально проектировать сам дизайн с использованием всех вот этих фишек. Потому что, по сути, он даже внутри Фигмы генерится практически в формате готового кода тогда. Так, у меня собралась эта штука, и давайте посмотрим, что получилось. Сейчас, момент. Так, да, сохраню файл, и через секунду... Через секунду он у нас должен появиться. А пока он у нас появляется, я его сейчас сохраню и покажу. Вот, то есть есть несколько подобных решений, которые позволяют достаточно эффективно это делать. Что еще здесь важно? Здесь мы получили обычный HTML-код, но далеко не HTML-ом единым. Если мы выберем вот этот плагин Figma to Code, то окажется, что мы можем использовать его и для генерации интерфейсов не только для веба, но и, например, во-первых, мы сможем... Сейчас вот он генерится, мы можем... в автоматическом режиме создать, например, как это, графический интерфейс на Swift для iOS-приложения, и он его даже довольно корректно таки сделает. Можно использовать внешние, например, какие-то CSS-фреймворки типа Tailwind. В общем, работает... Рекомендую попытаться и потыкаться самим. Уровень качества, который они здесь заявляют, он весьма неплохой. Но опять же, что важно, весьма неплохой для вот как раз-таки каких-то базовых лендосов. Так, сейчас, момент. Секунду, очень сложно просто параллельно открывать и... Да, а пока у меня открывается, мы двинемся чуть-чуть дальше. Я потом выложу эту страничку сверстанную. Подожди, браузер. И покажу. И давайте тогда уже напоследок две вещи, одна из которых, мне кажется, достаточно важна и интересна. Это, во-первых, про маркетинг. И здесь тоже, наверное, нужно сразу сказать, что было бы очень неплохо взять и заменить SMM-специалиста сразу целиком, но на сегодняшний день это невозможно. Но ChatGPT поможет справиться со многими вещами. Собственно, что у нас сейчас на дворе, мы живем в век конвергентной журналистики, где у нас есть контент, и контент — это царь всего, а платформа — это просто место, где наша аудитория может присутствовать, поэтому для максимального доступа к этой самой аудитории наш контент должен равномерно расползаться по всем местам, где наш ЦА бывает. Причем, что интересно, мы эти места уже знаем, собственно, из нашей деятельности по выделению нашей целевой аудитории, мы примерно представляем, какие платформы нам будут нужны. И, как я уже сказал, совсем чудо здесь не выйдет, потому что нам в любом случае нужен базовый какой-то контент, ну, например, статья какая-нибудь, которую мы пишем, но, имея эту статью, мы можем... легко создать все остальные варианты. То есть в момент разработки нашей маркетинговой стратегии мы понимаем, что вот у нас есть точки присутствия, это, например, там Twitter, это обязательно Discord, это посты в Телеграме, это посты в Фейсбуке, еще мы постим новости постоянно в Discord, и у всего этого разные условия. То есть, ну, в Твиттере есть своя определенная структура построения, есть определенные ограничения символов. Где-то можно использовать эмодзи, где-то их использовать не стоит. Нам здесь важно то, что у нас есть базовый контент, от которого мы отталкиваемся. Я, например, здесь использовал статьи в блог. То есть, если у нас есть блог, есть статья в этот блог, на основе этой статьи мы можем очень легко сгенерировать все остальные варианты представления, которые, собственно, этот же контент донесут до пользователя. И здесь, опять же, мы очень легко можем просто попросить ChatGPT выступить в виде такого контент-редактора, скормить ему оригинальный пост и дальше дать ему задачу на основе этого контентного поста подготовить 3 поста в Twitter и все, что нам нужно дальше. При этом здесь еще важно всегда учитывать в голове несколько, ну, по сути, 4 важных вещи, где ChatGPT, скорее всего, зафакапится. Во-первых, одной статьи зачастую бывает недостаточно. Помимо самого материала, мы должны предоставить достаточно четкое техническое задание, ну, по сути, точно так же, как мы бы это делали нормальному SMM-щику, если бы использовали его на фрилансе. Поэтому нам нужно четко написать и платформу, для которой мы используем, и та самая целевая аудитория, которую мы уже знаем, и все другие сопутствующие детали, например, что мы хотим с помощью этого поста сделать. Вторая важная вещь — это тон. для разных платформ есть разный тон общения с аудиторией, и нам это здесь тоже стоит учитывать. ChatGPT отлично перефразирует контентные штуки для того или иного, скажем так, голоса или того или иного контента, текста с аудиторией, поэтому нам это тоже всегда нужно указывать. Более того, мы можем, например, загнать туда какой-нибудь личный блог со всеми своими записями, там, из Facebook, Twitter и тому подобное, и сказать, попробуй написать эту статью так, как я бы ее написал бы сам. И опять же, здесь не работает на 100%, я бы даже не сказал, что здесь работает на 90%, но на 85% оно работает идеально. То есть, если вы пишете сами, и вам нужна работа, скажем так, вот такого дружественного редактора, который не исправит ваш текст до идеала, но поможет накидать и закрыть какие-то белые пятна, штука работает. Опять же, всегда нужен глаз да глаз, потому что даже когда ты ему полностью даешь все эти ограничения, он может начать галлюцинировать. И еще, как ни странно, вот проблема, с которой я постоянно сталкивался, он очень фигово реагирует на количество символов. То есть в промте прям нужно жестко писать, и иногда посты для Твиттера он прям на несколько символов делает их больше. Поэтому всегда четко в оригинальном промте задавать, что должно быть не более такого количества символов, и зачастую нужно учитывать то, что это все-таки тоже итеративный процесс, и далеко не всегда первый... Сейчас отвечать в директе и на комментарии. Сейчас, секунду, отвечу на комментарии. То есть, да, далеко не всегда он генерится сразу в хорошем варианте, но на третий-четвертый вариант он генерит прям хорошие вещи. Посты, промты, опять же, чтобы не задерживать, я могу поделиться ровно теми, которыми пользовался сам, и просто размещу, как пользуйтесь на здоровье.
А ты это не пробовали через файн-тюнинг это? Я вот тоже пока не добрался. У меня почему-то есть теория, что это должно очень сильно лучше работать, если входные данные на выходе твой типа пост, входные на выходе твой пост, то он в итоге у тебя будет писать через входные данные в твоем стиле сразу как бы.
Да, и вот это, кстати, важная штука, которую я как раз хотел перед последним пунктом, который... довольно неочевидный для многих, это, по сути, буст стартапа до момента того, как он выйдет в рынок и, там, например, начнет привлекать средства. Есть огромное количество, вот как мы уже успели поговорить про Microsoft, есть огромное количество индустриальных компаний, которые поддерживают развитие самих платформ, давая им за это разные ништяки. Кто-то, как Microsoft, дает, например, бесплатный доступ к различным сервисам, кто-то дает напрямую денег, есть огромное количество различных грантовых программ, и здесь нужно очень... вот здесь ChatGPT работает как надо. Что нам для этого требуется? Что такое, в принципе, эти грантовые программы? По сути, любая грантовая программа — это огромная анкета, которую нам нужно заполнить. Причем вопросы в этих анкетах могут там по-разному отличаться. Нам это не важно. Потому что то, что мы сделаем, мы для каждого... Вот штука, которая нам здесь очень сильно пригодится, это как раз-таки эмбеддинги. Я вначале говорил, что взаимодействуя и там развивая собственный стартап, у вас всегда нарабатывается огромная база знаний с самыми разными текстами. Посты в блог, переписки с инвесторами. Здесь может быть огромное количество разных важных вещей. Например, какие-нибудь онлайн-АМА-сессии, где вам задавали вопросы про этот стартап и где вы какую-нибудь интересную вещь ответили. Все это можно собирать внутрь и обязательно хранить. И более того, самое ценное, где мы эту информацию будем использовать, буквально для создания личного ассистента, который станет вашим цифровым кофаундером и сможет в дальнейшем помогать по развитию. То есть, по сути, все, что мы должны сделать, это взять весь наш объем документов, которые у нас есть на текущий момент, зайти в создание GPT-ассистента и загрузить это в качестве дополнительных данных, предложив ему в качестве основного промпта выступить в качестве того самого кофаундера, который в дальнейшем сможет на различные вопросы отвечать. Это я тоже зашарю, покажу. Там на самом деле как бы сам системный промпт, он практически элементарный. Здесь как раз-таки самая главная суть — это в тех документах, которые вы в него загружаете. И дальше у вас появляется, собственно, сервис, которому можно задавать вопросы по непосредственно вашему стартапу. Но самое интересное здесь не это. Самое интересное здесь то, что если мы, например, зайдем и... Сейчас, момент. Да. Вот, на самом деле, как бы сам по себе системный промпт там достаточно простой. То есть все, что он требуется, то, что он выступает в качестве AI-кофаундера, который должен помогать развитию и росту проекта. И вот дальше все, что он делает, это достаточно абстрактно написанные вещи, которые должны подталкивать его к определенным задачам. Но дальше, что для нас гораздо более здесь важно. Откроем любую грантовую программу. Сейчас я навскидку, что да, на самом деле давайте даже не грантовые программы, есть гораздо проще вещи. Есть, например, тот же самый Y-комбинатор, в который можно совершенно спокойно подаваться, и там есть довольно большая анкета, которую нам нужно заполнить для того, чтобы, собственно, наш проект там залистился. Там есть несколько специфические вопросы, типа записать видео с фаундерами на некоторое время, но в основном, в 90% случаев, все подобные программы представляют собой анкеты, где нужно много раз подряд заполнять все те же самые вопросы по поводу того, какие проблемы вы хотите решить с вашим стартапом, кто ваша целевая аудитория, ну и так далее и тому подобное. То есть если мы это все заметим, это достаточно простая история. И вот здесь уже может быть похоже на магию. К сожалению, у меня не хватает контекста ChatGPT, и, наверное, я полноценно всю эту историю не покажу. Но, короче, как это все выглядит? Мы открываем нашего стартап-кофаундера. Мы открываем анкету, которую нам нужно заполнить, а дальше делаем буквально 4 нажатия клавиши. Мы нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C, возвращаемся сюда и нажимаем Ctrl-V. После этого, если... Ну вот я не уверен, что у меня прошло нужное время, но суть в том, то, что
прошло,
он нам
прошло.
Будет по итогам этой штуки подготовит полноценный ответ. Ну, если есть нормальные данные в тех файлах, которые мы засунули... Качество вот заполнения этой анкеты будет на уровне существенно выше среднего. Так, сейчас, да. Собственно, вот оно все и происходит. Некоторые вещи он здесь пропустит, например, не подцепив адрес сайта, которого в документации не было. Но ответы на все остальные вопросы он будет генерировать на весьма высоком уровне. Опять же, здесь зависит от базовых имбеддингов, но в целом уровень качества, который он здесь генерит, он весьма высокий. Могу опять же сказать на опыте, что подобные вещи действительно как бы отлично воспринимаются. Естественно, ее надо перечитать, но как бы в целом уровень качества, повторюсь, здесь весьма и весьма высокий. Поэтому да, если вы взаимодействуете с каким-то проектом, неважно, работаете ли вы в большой компании или у вас собственный стартап, вот подобный AI-кофаундер — это просто невероятно удобная штука, которая позволяет очень много времени сэкономить. Да, можно загрузить документы по сделке или по какой-то другой теме в ассистент и попросить его быть помощником и подсказчиком. Более того, сюда можно загрузить... Эта штука еще может работать как конфликт resolution. Туда можно загружать и задавать ей вопросы, например, в рамках каких-нибудь переговоров, чтобы он советовал, как себя правильно вести с точки зрения максимальной эффективности для самого стартапа. Как насчет персональных данных? В принципе, у ChatGPT есть теперь галочка при создании ассистента, чтобы он не учил, ну, чтобы OpenAI не использовал данные из конкретного ассистента для дообучения моделей. Но, опять же, в целом лучше изначально подходить ко всей этой истории с пониманием, что все данные, которые мы введем в ChatGPT, они так или иначе рано или поздно могут куда-нибудь утечь, поэтому лучше туда какие-то вот данные, там, типа пароли и тому подобное, не загружать. Да, вот Анастасия отлично ответила. Лучше всего считать, что все данные, которые вы в нейронку загружаете, они общедоступны. И до тех пор, пока у вас там не появится лама на собственном сервере, с которой можно будет уже локально взаимодействовать, все, что мы пишем в чат GPT, так или иначе можно отсюда вытащить. Ну вот, да, дальше посмотрим, как он загрузился. В целом, я, зная документы, которые туда загружались, могу сказать, что он отвечает максимально адекватно. Здесь прям хорошо. И, повторюсь, этим можно пользоваться. Могу, ну, опять же, по опыту того, что подобные анкеты действительно работают и приводят к тому, что гранты выдаются и так далее, и тому подобное. Вот, может ли отвечать в директе и на комментарии? Ну, напрямую, если его туда подключить каким-то образом, то может. А еще может, если ему, например, написать вопрос, сказать ответь, как служба поддержки такая-то, такая-то, он отлично генерит ответы в том числе. Вот.
А как, кстати, к Инстаграму это подключается? Я вот просто... Ну, к Телеграму, понятно, просто папе может автоматически писать комментарии, отвечать и так далее. К Инстаграму я просто сам не пользуюсь. Инстаграм я не знаю, как там даже. Мне кажется, что у Фейсбука нет никакого API открытого. Что это через какие-то кликеры, что-то... Как-то же там спамят, наверное, но это надо еще подумать, как тебе сделать это, чтобы у тебя... Каким образом ты будешь, в общем, автоматически туда направлять этот ответ, который тебе GPT сгенерирует, это непонятно.
Есть такая штука, называется, по-моему, Puppeteer. Это явоскриптовый фреймворк, который, по сути, представляет собой браузер без интерфейса. И есть несколько решений, которые позволяют как раз-таки ChatGPT с этой штукой подружить. И, по сути, он просто открывает окно браузера, и с этим окном браузера может взаимодействовать. Вот на первый взгляд кажется, что...
Ну, как кликер.
Кликер, такой, кликер, да-да-да-да-да.
Кликер, да-да, так-то вполне, типа, вполне можно.
Классный комментарий по поводу автоматизированной и полуавтоматизированной информации с оценкой UX. Честно скажу, я не пробовал, но по идее можно попробовать, и, возможно, это будет работать. Ну, я не уверен, что там какие-то сложные вещи, типа там hot zone в интерфейсе он сможет каким-то образом определять, но в целом, наверное, это может работать. Да, LinkedIn было бы огонь. Есть, кажется, штука под названием Get Sales. Вот я слышал то, что они делают как раз туда AI. Это не совсем кликер, это, собственно, ну, как бы решение на JavaScript, которое можно туда подключить. Называется, по-моему, вот так. Давайте сейчас проверим. Да, это библиотечка на Node.js, которая дает возможность безголовый Chromium запускать. И она есть там, сейчас вспомню.
То есть, короче, это библиотека, которая дает тебе возможность в браузере кликать через программу. То есть, как будто бы ты кликаешь, но на самом деле это код исполняется.
Да,
если я правильно все.
Да, именно так. Ну, не как будто код исполняется, а как будто он тебе прям открыл браузер, и в этом браузере.
Да, и кликает там, то есть, типа, либо по координатам, либо, может быть, он ищет какие-то элементы, по ним нажимает. То есть, ну, это как бы в любом случае надо код этот сгенерировать, либо написать, чтобы он работал. Может, есть какие-то уже примеры под Инстаграм?
Надо поискать. Я записал себе, думаю, мы поищем и попробуем что-то подобное найти. И на самом деле, да, было бы интересно написать какую-нибудь такую штуку, которая будет со всем этим добром взаимодействовать. Решение для LinkedIn, ну вот, пожалуйста, есть модуль для Zapier, который
По LinkedIn в чате Янис есть, он сегодня его нет, он говорил, что у него это давно уже есть, ну, то есть по LinkedIn я запомнил, что он говорит, что у него там шерстят боты, это все делает и переписывается. Возможно, если ему вопрос задать, он подскажет, что использовать для работы с LinkedIn.
Да. Тоже рекомендую обратиться к Янису. Ну да, слушайте, на самом деле в Zapier'е дофига всего есть, и вот же они API-реквесты, и может все что угодно делать. Анализировать тексты и так далее. Класс. Ну, опять же, я думаю про Zapier, IFTTT и все эти сервисы для автоматизации. Это нужна прям отдельная встреча. Я бы сам ее, честно, с удовольствием бы послушал и разобрался, потому что сам только IFTTT пользовался и еще до того, как он начал всю эту интеграцию в ChatGPT. Но, как мы видим, количество решений есть. И надо просто их интегрировать. Вот. В целом, это как раз те вот пять направлений, про которые я хотел рассказать, через которые я, скажем так, прошел сам с болью и собственным опытом, и которые я лично могу рекомендовать как вот работающие решения. Спасибо, был очень рад всех видеть, и до встречи в следующий раз.
Спасибо.
Спасибо и всем пока.